Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие, ополчишься на Святую Русь, чаще разделите и погубите единый народ Я. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твою победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, я же есть церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей, власти придержащие, ко всякому благу настави и мудростью обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в дом введи, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благой и утешение подашь. Всем же воднись я убиенным и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, я же в тебя, веры, надежды и любви. Восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие. Друг ко другу любовь обнови в людях твоих. Яко доединими усты и единим сердцем исповемося тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты боишься и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя. И Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание в канун великого и всерадостного праздника Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Мы рады сегодняшний выпуск передачи «Монастырь на Ивановской горке. Страницы истории» посвятить в том числе и этой теме. И я передаю микрофон автору и ведущей этой рубрики Инокине Ольге Гобзевой.
Здравствуйте! Сегодня мы продолжим цикл передач «Монастырь на Ивановской горке. Страница истории». И я очень рада сегодня видеть в студии отца Дмитрия Сафонова, клирика храма праведного Иоанна Кронштадтского в Жулебино. Батюшка, вы знаете, я сегодня, несмотря на то, что довольно часто бываю на радио «Радонеж» и других, я чего-то сегодня волнуюсь. У меня такое ощущение, что я встречаюсь не только с вами, но и с Николаем Николаевичем Лисовым, с которым мы, наверное, лет 12 проводили встречи на Народном радио, и всякий раз это был праздник. И была передача тоже наша общая, вернее, скорее сказать, Николая Николаевича, об Успении. Это, конечно, особый праздник, особо чтимый, особо в нашей стране, в России. И вместе с тем, когда я думала, готовилась как-то внутренне к нашей встрече, я все думала и об нашей святой, потому что мы ее насельницей монастыря Ивановского считаем святой, матушку Досифею, царицу Досифею. Потому что у нее тоже было как бы успение. Она знала свою кончину, готовилась к ней. И об этом много свидетельств, особенно одной из ее почитательниц, Курманалиевой Надежды Ивановны, которая немного опоздала на 3 часа, как увидела ее уже, как говорят, на столе. Но вы знаете, если позволите, батюшка, я сделаю коротенькую такую справку. Дело в том, что матушку Досифею, на самом деле царевну Августу Тараканову, постригли насильно при Екатерине Великой. А до нее тоже было много цариц и царевен, которые были пострижены насильно. Ну, все помнят Софью Алексеевну Романову, сестру Петра I, которая, ну, как бы по политическим соображениям была насильно пострижена в монастырь. И вслед за ней ушли ее сестры добровольно, но тоже, чтобы поддержать свою старшую сестру. А одна из них, царевна Марфа, сестра Петра, в постриге Маргарита, она была даже почитаемая, местно чтимая святая, правда, не канонизированная. И вот царевна Августа Тараканова, она была пострижена насильно. И, в общем-то, считалось, что она как бы умерла для многих, потому что она была в затворе, ну, буквально вот как в тюрьме. И вместе с тем именно матушка Досифея достигла необычайных духовных высот, потому что ее, ну, как бы сказать, последователями стали святые, отец Моисей, отец Анатолий. И она имела такую духовную непосредственную связь с тоже великим старцем Филаретом Новоспасского монастыря. И вот в этом смысле мы, конечно, все очень молимся, хотели бы, чтобы и нашу царевну, матушку Досифею, прославили. Не только немецких царевен, но нашу русскую. И все матушки, которые Варвара Викторовна, наша прихожанка и матушка Тавифа, большой круг монастырских матушек молится об этом. И я тоже молюсь Пресвятой Богородице, чтобы произошла такая справедливость. Но вот так как мы с вами встретились, и особенно вот успенская тема была у Николая Николаевича любима, потому что одно из его стихотворений, одно из лучших, так называется «Песнь успенская». Но прежде мне хотелось бы, батюшка, конечно, чтобы вы поделились, рассказали людям, собственно, что такое праздник Успения Пресвятой Богородицы.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Спасибо, матушка Ольга, за возможность в вашей передаче выступить. Радиостанция «Радость» для меня родная. Здесь я начинал работать редактором 21 год назад, в 2003 году. И проработал 8 лет, поэтому очень рад вновь оказаться в студии.
И все рады.
Спасибо.
Кто вас видит, все рады.
И сегодня мы вспоминаем Успение. И в контексте того богословского наследия, которое нам оставил Николай Николаевич Лесовой, вот память которого мы с вами вот после его ухода стараемся сохранить.
И, да. Особенно как, вы, батюшка.
Как сейчас говорят, так популяризировать его наследие. Да. Это был замечательный богослов, историк, поэт, как он себя считал прежде всего. Ушел от нас 7 января в рождественскую ночь 5 лет назад, в 2019 году. И теме успения в его творчестве посвящено достаточно много текстов, произведений, то стихотворение, которое вы назвали, я вас попрошу его еще почитать. Оно было написано достаточно рано, еще в начале 70-х годов. Лесовой поэт открылся в 11-12 лет, ну вот много писал в юности.
Я с ним и познакомилась как с поэтом на вечере, который организовал владыка Петерим в ЦДЛ, в Доме литераторов. Он для меня на первом месте как поэт, хотя я с вами абсолютно согласна.
Глубокий вот появилось богослов. В 1972 году это произведение. Затем он работал в Государственном историческом музее долгое время, с 80-го года до 95-го года. И здесь, в этот период, он осмысливал тему Успения в контексте историческом, богословском и иконографическом. Он был замечательный специалист в области иконографии. И в это время как раз он создает цикл текстов, который получил общее название «Песнь Успенская», не только стихотворение, но и сами тексты, посвященные этому празднику. И в его лекциях, которые он начинал читать в 86-87 году в Политехническом музее о праздниках, цикл о праздниках, была тема Успения неизменной. Он также снял фильм об этом празднике уже в конце 90-х годов. Замечательно была программа «Православный календарь» в 97-м году, посвященная Успению. И вместе с другими сотрудниками исторического музея Он изучал успенские храмы, иконографию Успения. Ну, прежде чем говорить о его вкладе в осмысление праздника в контексте нашей русской церковной исторической традиции, я бы хотел напомнить, как священник, собственно, о смысле праздника, о том, что мы вспоминаем в день Успения Пресвятой Богородицы. Пресвятая Владычица наша Богородица, которая пренепорочно родила Господа нашего Иисуса Христа, после его распятия, воскресения и вознесения, прожила еще достаточно долго. Она была, как мы помним, по благословению Господа Христа установлена Иоанном Богословом, который приходился и племянником. Вообще Николай Николаевич, он часто обращал внимание, насколько тесно, скучно жила первохристианская община, и родственникам приходились друг к другу Иосиф и Пресвятая Богородица, и Иоанн был племянником ее, и, не говоря уже о так называемых братьях Господних, да, которые были детьми Иосифа. Это мы потом увидим в гробнице в Гефсиманском храме в Иерусалиме, на что обращал внимание Лисовой. Вот это такая семейная усыпальница, там же Иосиф, там же другие родственники по плоти Пресвятой Богородицы. И вот апостолы уже отправились проповедовать в Африку, Петр в Рим, Андрей в Херсонес уже побывал на Руси, в Индии апостол Фома. И мы находим в древних текстах, принадлежащих Амвросию Медиоланскому, описание Пресвятой Девы. Видевшие ее говорят, что в ней почти ничего не менялось годами. Ни глаза цвета маслины, ни черные дуги бровей, ни ласковые оживленные уста, ни удлиненные кисти рук с длинными пальцами. Ничего сурового не было в ее очах, ничего легкомысленного в речах, ничего неприличного в действиях, движение скромное, поступь тихая, голос ровный. Так писала Богородица святой Амвросий Медиоланский. За 2 года до Успения Дионисий Ареопагит, ученик апостола Павла, знаменитый тем, что оставил нам наследие большое богословское, в том числе учение церковной иерархии, он побывал в Иерусалиме и встречал Богородицу Марию и написал апостолу Павлу: «Исповедую пред Богом, о славный учитель», что невероятным казалось, чтобы могло быть такое существо, которое столь обильно наполнено божественной силой и дивной благодатью, кроме самого Бога. Но я видел не только душевными, но и телесными очами то, что никакого он постичь не может. Я видел собственными глазами богообразную, выше всех духов небесных святейшую, Матерь Христа Бога нашего. Когда Иоанн, Верховный Апостол, вел меня пред лицо Пресвятой Девы, то меня озарил ее не только извне, но и внутри великий безмерно божественный свет. Кругом разлились столь дивные ароматы благоухания, что ни тело мое немощное, ни дух не могли вынести столь чудесных знамений начатков вечного блаженства. Да. Вот Матерь Света – это очень важно в осмыслении праздника, который мы недавно отмечали, Преображение. Она ведь родила не только младенца Вифлеем, Богомладенца, но и вот свет предвечный, как богословы называют Христа. Она частицу божественного великого света произвела на свет Божий. Сохранилась, хотя, конечно, безусловно, оспаривается подлинность, но она сохранилась. И, как говорил Павел Флоренский, даже ничтожная надежда, если есть, то это письмо подлинное, это уже восторг, потому что ее личное письмо Игнатию Богоносцу, которое было написано антиохийскому епископу Игнатию, который потом был умучен. И вот она укрепляет его и пишет: «Игнатию, возлюбленному соученику, смиренная служительница Христа Иисуса». Вот именно служительница, не матерь даже, вот там служительница, она это, вот да. Смирение, да. Она говорит: «Приду вместе с Иоанном посетить тебя и тех, кто с тобою. Стой в вере и поступай мужественно, да не тревожит тебя суровость преследований. Но да будет сильным и радуется Дух Твой в Боге, Спасителе Твоем. Аминь». Она обещает прийти. Она ходила много, мы знаем, из жития Пресвятой Богородицы. В 904 году по дворе Московского Афонского монастыря издала сказание о земной жизни Пресвятой Богородицы. Потом текст был очень популярен, и сейчас он переиздается. И вот там указано, что она была в Иерусалиме, и в Сирии, и в Антиохии, и на Кипре у Лазаря, и на Афоне, да, почему Афон удел Пресвятой Богородицы, благословила здесь будущее оазис монашества, и даже собиралась посетить Грузию, тоже удел Пресвятой Богородицы. Но с годами все чаще ходила на Илион, где молился перед распятием ее сын, и молилась: «Возьми меня, Господи, да, возьми меня, мой сын». Да? И как раз вот Николай Николаевич очень любил, говорится, смертное благовещение. Даже вот в вашей программе, говорит, даже пугаются люди, я говорю, смертное благовещение. Что такое смертное благовещение?
Как это явление знаем, Архангела Гавриила, как бы в третий раз тоже это слова, да, Николая Николаевича.
третий раз, потому что первое было Благовещение у Клакизя, Пресвятая Богородица испугалась и убежала. Второй раз вот то Благовещение, которое мы знаем, которое она уже ответила согласием. И третье Благовещение за 3 дня до Успения. Тот же Архангел Гавриил благовествует ей: «Сын твой и Бог наш ждет тебя в горне царства». И протянул ей пальму и ветвь из рая, как бы залог того, что она будет иметь место в раю. И возвращаясь домой, как говорит нам предание, Пресвятая Богородица готовится к кончине, она раздает свои вещи, просилась с ближними. По одним данным, ей было 72 года, есть сведения, что может быть... 73 год жизни, да, 72, либо 62, ну, по некоторым источникам менее авторитетным. По преданию родила она Спасителя на 16 году, в 33 его распяли. И еще плюс 24 года обычно прибавляют традиции ее жизни. Апостолов в Иерусалиме тогда не было, они проповедовали. И вот на иконе праздника русской иконописной традиции и у Дионисия, знаменитого иконописца 15 века, они переносятся, як орлы и облака, говорит Иоанн Дамаскин, и были собраны у одра Марии. Она спокойно возлежала на приготовленном украшенном ложе, прощалась с апостолами, молилась. Третий час, по-нашему, это около 9 утра, внезапно божественный свет осветил комнату, и Господь явился в славе для того, чтобы душу Пречистой Матери забрать. Да, вот этот сюжет иконописный подробно на своих лекциях, встречах разбирал Николай Николаевич, и он обращался к Дионисию, если наши слушатели легко могут найти это иконописное изображение нашего русского иконописца Дионисия 15 века, где Господь светлую душу держит в руках, а выше... Она же изображена в светлых одеждах, в одеждах преображения, уже воскресшей. Обратим также внимание на последние ее слова. «Готово сердце мое», псаломские слова, которые она сказала непосредственно перед Успением. И вот наш святитель Филарет Дроздов, великий наш богослов XIX века, который, как я знаю, имел отношение к Иоанновскому монастырю, вот он в XIX веке внес большой вклад в осмысление, богословское осмысление Успения. И вот он говорит: «Поскольку Преснодева носила на руках своих Сына Божия во время его земного младенчества, то воздаяние за сие Сын Божий носит ее душу на руках своих в начале ее небесной жизни». Эту цитату приводит Николай Николаевич, но первым ее привел замечательный наш пастырь русский, священник Иосиф Потапов в журнале Московской Патриархии в 1954 году. Впервые в советское время вышла большая работа, посвященная Успению. Это 8-й номер журнала, есть в интернете. И вот отец Иосиф цитирует это место из творения Филарета и подчеркивает вот то значение, которое святой Филарет Дроздов внес в почитание Пресвятой Богородицы у нас в русской традиции. Кстати, священник Иосиф Потапов, ближайший сподвижник и друг священноисповедника епископа Афанасия, он прошел ссылки и лагеря, еще будучи мирянином, в 1946 году стал протодиаконом, и затем священником, и уже после кончины святителя Афанасия трудился в Новгородской епархии, в 1981 году почил, очень известный пастырь наш 20 века, один из тех, кто пострадал в годы гонений. И вот сама процессия, да, прощания Пресвятой Богородицы, она очень важна, потому что она легла в основу того чина, который совершается, чина погребения в наших храмах. С 15 века наши чины богослужебные, они стали напоминать чин, тот, который совершается пасхальную заутренню. Это было особое сближение пасхальным богослужением. Впереди с райской ветвью, которую архангел передал, шел апостол Иоанн и другие апостолы. И вот сюжет, который отражен в иконографии, известен хорошо нашим слушателям, выбежал служитель иудейского закона, некий Афония, да, левит.
Вот, батюшка, мне как раз хотелось здесь вас спросить. Дело в том, что он же пытался опрокинуть одр в присутствии апостолов. То есть это очень дерзновенно, ужасно. И у него тут же были отсечены руки. Так ведь, да?
Да-да, по преданию явился ангел. Да. Который изображен на иконе. Ну вот для русского осмысления 15 века это очень вплетается в контекст борьбы с ересью жидовствующих, потому что это была новгородская ересь, которая как раз искажала христианство, извращала его в контексте иудейского осмысления христианства совершенно искаженного. Да. И это воспринималось тогда когда появилось вот то, что Лисовой называл «успенское мышление». Конец 15 века он связывал это с именем Иосифа Волоцкого и строительство Московского Успенского собора, уже каменного, Аристотелем Фиораванти в 1479 году собор был освящен. И вот в это время как раз проходит пик, да, вот борьбы с ересью, которую я назвал.
Ну, вы знаете, батюшка, у меня вот еще такой вопрос к вам, как к священнику. Смотрите, Афоний пытался опрокинуть, ему отсекли руки, но он столкается, и Господь его тут же простил, и опять ему руки вернулись как бы на его место. Вот эта вот возможность божественного прощения, она, ну, как бы сверхъестественна, потому что человек и даже, может быть, апостолы были бы не способны на такое прощение этого дерзновенного Афония.
Ну, предание говорит не только о том, что он попросил прощения, он обратился ко Христу, ну, как апостол Павел, стал христианином и стал почитателем Богородицы. Он ощутил внутренне, понял истину.
Но это потом, вот, но в этот самый момент, когда все это случилось, так же, когда Савл, по что гонишь меня, когда он упал, вот это вот самый этот момент, он меня потрясает, потому что люди не способны прощать, ну, вот, земные существа так, как прощает Господь. И в этом смысле, наверное, нам не надо вот так уже сильно негодовать по поводу чьих-то грехов. Знаете, мы с матушками говорили вчера о Салтычихе, которая тоже была насильницей, ну, не насильницей, а затворницей нашего монастыря. Но она же была, это было по истории. И нам неизвестно, через какие страдания, может быть, она и прощена, хотя известно, что она не покаялась, вот это самое ужасное. То есть это все близко очень, вот какой-то великий грех и великое прощение. И в этом смысле сам праздник Успения, он дает какую-то такую глубину, о которой просто даже голова кружится, которую даже невозможно постичь. Ну, простите, я перебила вас, просто это меня волновало, потому что я всегда, когда встречалась с Николаем Николаевичем, всегда у него спрашивала то, что меня непосредственно волновало самою. Вот эта возможность нам думать о том, что как надо прощать, надо стремиться к такому прощению, великому прощению. Батюшка.
И наши верующие хорошо знают, что вот особенно тяжелый грех, смертный грех, мы обращаемся часто к молитве Богородицы. Да, она своим милосердным сердцем, женским сердцем, она чувствует нашу боль, поскольку мы верим, что она была человеком, в отличие от искаженного представления католического о том, что она была изъята из вообще человеческой природы, была сама зачата непорочна, что является ересью, по сути дела. Мы полагаем, в точке зрения святыми отцами, что она была зачата как человек. То есть она была причастна к человеческой природе. И поэтому она могла понять все человеческие наши боли, страдания, и может понять и дает нам...
И падение.
Да, утешение.
Да.
Да, если да, Господь воспринял человеческую природу всю, кроме греха, то Пресвятая Богородица, об этом мы не говорим, у нее были внутренние сомнения, да, и вот она, помните, пугалась Архангела, да, это был человек, да, который достиг именно через внутреннее преображение, через любовь ко Христу, вот такого состояния, когда она готова была вместить в себя Бога. Собственно, вся история человечества, как и подчеркивал часто Лисовой Николай Николаевич, она сводилась к тому, чтобы родилась та, которая готова была вместить в себя Бога, была достойна это сделать. Вот, собственно, вся человеческая история замыкается на ней. Ну, вернемся, собственно, к самому событию праздника. Очень важно для осмысления праздника обратиться к иконографии, к иконам Пресвятой Богородицы Успения. И мы видим на иконах Пресвятой Богородицы, которая лежит в обычном своем одеянии на одре апостолы, вот тот самый сюжет, который мы разобрали с Афонией. Четыре епископа свидетельствуют подлинность событий, богословский смысл. Дионисий Ареопагит, ученик его, также Ерофей Афинский, ученик Павла Тимофей Эфесский и глава Иерусалимской церкви Иаков, брат Господень, двоюродный племянник Пресвятой Богородицы. Поскольку мы сказали, что Иосиф был ее дядя, то двоюродный племянник его сын Иаков. Патриангелы справа и слева символизируют присутствие небесных сил. И мы видим три женские фигуры, которые изображают оплакивающих Марию жен иерусалимских. И вот в центре, в славе, как искусствовед говорит, мандорле, сам Спаситель держит в руках, в виде младенца, но уже в светлых ризах, душу Марии. Иконы Успения бывают двух изводов, большой, так называемый извод, и краткий. И на большом или пространном мы еще видим апостолов, которые несут ангелы, чтобы они участвовали в погребении Пресвятой Богородицы. И вот в музее Андрея Рублева, уже упоминаемая мной икона Дионисия или его школа на 15 век, относится вот к облачной редакции, на ней есть и оба события, и само перемещение апостолов в Иерусалим, и вознесение Богоматери. И Николай Николаевич очень любил и хорошо, прекрасно знал Иерусалим, и топографию Иерусалима, святыни, да, как мы знаем. Да, вот его книга, знаменитая «Приди и вишть», вышедшая в 2000 году, это огромный альбом по святыням всей земли, и потом вышло в 2012 году еще издание «Путеводитель по святой земле», большой. И там особая глава в том и другом издании посвящена Гефсимании и тому храму, где было погребение Пресвятой Девы в Гефсиманском саду.
Знаете, по фотографиям, которые я смотрела у Николая Николаевича, он такой счастливый там, такой преображенный. Это было его в какой-то вот его жизнью. Его даже называли святоградцем, имея в виду вот Святой Иерусалим. Для него это была такая жизнь. Я не видела человека столь глубоко любящего вот святую землю и знающего о ней практически все и больше, чем можно было бы думать и знать.
И вот, возвращаясь к сюжету иконы, мы видим на иконе, и хорошо помним этот сюжет, апостола Фому, который не был на погребении в Гефсимании, поскольку очень далеко уж он в Индии проповедовал. И горько сожалел, умолял апостолов показать им тело, чтобы он мог приложиться к той, которую так все любили. Открыли гроб апостола, и тело не обнаружили, оно воскресло. Гроб Пресвятой Богородицы сейчас мы видим в Гефсиманском саду, в Иерусалиме, у подошвы Вавилонской горы. И вот в глубине, 10 ступеней вниз, вот эта вот буклия, лестница к небу, как ее называют, эту лестницу. Вот,
да, которая ведет вниз.
Которая ведет вниз, а на самом деле она ведет вверх. Да. И вот Дионисий изображает ангелов, возносящих Богородицу в славе, светящуюся сфере к небесным вратам. Он изображает и Богородицу не в обычных земных одеждах, но в светящихся ризах преображения. Вот Николай Николаевич проводил здесь связь между вот отмечаемым нами преображением и через некоторое время
успение.
И еще, на что он обратил внимание, что я не встречал в работах никого, это то, что когда отдание успения, а это 5 сентября, вот если считать от 5 сентября 40 дней, будет 14 октября, то есть покров. То есть, по мысли Николая Николаевича, от успения это смерть и воскресение, то покров это вознесение. То есть Святой Богородицы.
Она это 40-й день.
40-й день. Но не от самого дня успения, а от отдания праздника. Успения от 5 сентября. Вот его богословское мышление – это вознесение Богородицы в небесную славу, как и Господь, если Он воскрес и вознесся через 40 дней, то не могла иначе и Богородица. Да, она должна была вознестись через 40 дней после своего воскресения телесного. И когда мы говорим об успении, вот мы с этого начали, конечно, это не смерть, в смысле, как тление, не коснулись благодатной. Мы говорим, успение это уснуло. Человек, причастный к падшей природе Адама, она должна была умереть. Но вот это была смерть, которая не была связана с тлением, не была связана, как и Господь, да, не был причастен к тлению, в третий день воскрес. Вот так же по образу Христа воскресла Богородица. Очень важно, и эту мысль подчеркивал Николай Николаевич, как бы дорогу прокладывая второй, да, первый воскрес Господь, но он Господь, он Бог, он да, Бога-человек. Да. А вот человек, в полном смысле слова, Богородица, ее воскресение, и это и есть залог нашего всеобщего воскресения, это залог нашей всеобщей победы над смертью. Поэтому так важно пасхальное осмысление успения, которое в русской традиции с 15 века вот закладывается.
Считается Пасхой Богородицы. А можно мне такую реплику, отец? Матушка Досифея похоронена в часовенке в Новоспасском монастыре. И очень многие прихожане свидетельствуют о том, что их просьбы и молитвы святой Досифеи исцеляются. И есть такие свидетельства. Поэтому вот видите, я вот все возвращаюсь к нашей матушке Досифее, что она была тоже удостоена успения, если она продолжает помогать людям, будучи, как бы сказать, захороненной в часовне. Так что всем советую приходить в Новоспасский монастырь и поклониться мощам святой, надеюсь, будет прославленной матушке-старице Досифее.
И, собственно, почитание, успение уже в IV веке мы видим в источниках. Складываются богослужебные тексты. Император Маврикий в 595 году, это конец VI века, устанавливает сам праздник 15 августа, который по старому стилю мы и отмечаем. А в XII веке патриарх Константинопольский Лука Хризоверк установил двухнедельный пост накануне этого дня, поскольку мы готовимся как бы как и к Пасхе, к воскресению Пресвятой Богородицы, ее пост, вот двухнедельный, достаточно строгий, как и великий, но короткий, очень важный для всех нас православных христиан.
Да, его соблюсти.
И вот хотел бы немножко рассказать о том, что Николай Николаевич Лисовой называл успенским мышлением. Он, опираясь на труды отца Павла Флоренского, знаменитого нашего богослова, церковного деятеля и писателя, в его работе «Троица Сергиева Лавра России» и других работах, он осмысляет две эпохи в истории русской церкви. Это Софийная эпоха, связанная со строительством софийских храмов в Киеве и в Пскове, осмысление Софии, помните, новгородское постоянство Софии, потом сменившая ее эпоха троичного мышления, преподобного Сергия, строительство Троицы Сергиевой Лавры, и все, что связано с наследием преподобного 14-й, начало 15-го, середина 15 века. Вот об этом писал Флоренский. Но как бы Лисовой продолжает эту мысль известного нашего богослова. Он говорит, что а вот с конца 15 века, и даже он точную дату определяет, 1479 год, это освящение в Москве Успенского собора, мы должны уже новую эпоху, которая сегодня продолжается, что самое важное для нас, она как бы до конца будет, как Третья Рима четвертого не быть, так и четвертой эпохи здесь не будет, она последняя, по мысли Николая Николаевича, успенское мышление. И здесь он обращается к внутренней связи Пресвятой Богородицы и Святой Руси, именно разбирая, прежде всего, архитектуру Московского Кремля. Я сказал, что он долгое время, 15 лет работал в музеях.
Рядом совсем,
в Государственно-историческом музее, где хранятся рукописи, изучал иконографию. К сожалению, тот период его творчества, он малоизвестен. Многие его тексты написаны тогда, в 80-е годы, пока не опубликованы. Но стараемся эти работы тоже делать доступными для читателей. Так вот, вместе с замечательным искусствоведом, другом Николая Николаевича тех времен Валерием Борисовым, они осмысливали прочитывание в архитектуре, в декоре храмов, не только успенских, но и вообще храмов монастырей того времени, успенскую эпоху. Здесь вот, если посмотреть конкретно, как бы сверху, часто, вот, может быть, кто-то помнит, недавно была инаугурация президента, и как бы сверху показывали Кремль. Да, вот,
да,
и здесь
да.
Можно найти эту картинку. Вот, собственно, Успенский собор в центре, рядом Благовещенский, как говорил, да, с другой стороны Михайловский собор, Архангельский собор.
Архангельский.
Вот тоже иконописный сюжет, как у Дионисия, архангелы двух сторон от Пресвятой Девы. А Михаил, который вот отсекает руки вот тому самому Афонию, которого мы только что упоминали, и Гавриил со своим Благовещением, в том числе смертным Благовещением. Конечно, говорит Лисовой, мы знаем успенские храмы и в Киеве, там основанные Феодосием Печерским, разрушенные потом гитлеровцами восстановленный храм Успенского Печерского монастыря, который сегодня, как мы знаем, к сожалению, захвачен Раскольником, где нет уже ни одного монаха православного. Но это тоже как бы в том богословском осмыслении, которое мы сейчас разбираем, это логично, потому что эпоха закончилась. Та эпоха, да, вот сейчас эпоха, связанная с успением, она олицетворена Москвой. И обращает внимание наше Николай Николаевич на Успенский собор, и не только на него, а на весь комплекс архитектурной соборной площади и Кремля. И даже вот такая символика чисел выделяется, это 3, 9 и 40. Главными на соборной площади три собора, они образуют, мы уже их назвали, Успенские центры. Всего на площади 9 церковных зданий. Благовещенский имеет 9 глав. 9 ангельских чинов символизируют 9. Вот. И, собственно, общее количество куполов на соборной площади 40. Это тоже очень важная такая символика числовая. Для Лисового это было очень важно. Он был математик по образованию. И вот в его трудах часто значение чисел очень глубоко осмысливается. Да, он, например, всегда обращал внимание, в какой день человек родился, что читалось в этот день в храме, Вот день смерти святого или какого-то человека, он всегда обращал внимание на это. Да, когда он занимался семиотикой, то есть символизмом, это целая эпоха его творчества, конец 70-х, 80-х годов, он тоже высчитывал числовое значение стихир там и различных песнопений. То есть сохранились в его архиве вот эти вот вычисления буквально математические, которым он как математик по образованию
прибегал. Пачка, можно я вас немножко прерву? Потому что вот услышать и все это воспринять глубоко, запомнить тяжело. Но у вас есть очень хорошая статья, которая называется «Я консерватор», посвященная наследию Николая Николаевича Лесового. Можно это анонсировать как-то, чтобы люди нашли и почитали, потому что это очень ценно.
Да, в этом году, вот в январе буквально вышла в журнале «Ортодоксия», который издает главный редактор Александр Владимирович Щипков, это ректор нашего православного института, университета, православного университета имени Иоанна Богослова, заместитель председателя национального отдела по Значной Церкви и Обществу, известный общественный деятель, политолог и мыслитель. Ну, многие знают его программу на Спасе с таким названием «Щипков». Да? И вот в журнале «Доксид», это четвертый номер за 2003 год, вышла моя большая достаточно статья «Николай Николаевич Лесовой. Я консерватор. Обзор творчества Лесового в советский период». Осмысливаются первые 45 лет его жизни, 46-го. По 91 год, когда Николай Николаевич вот начинал свое творчество. В 69 году он пришел на работу в издательский совет Московской патриархии. Вот у нас на Радонеже здесь был замечательный цикл, и он лежит в архивах Радонежа. На сайте можно послушать. Вот главный редактор радиостанции Николай Бульчук в 2017 году большой цикл записал с Николаем Николаевичем, да, который назывался «Странствие Одиссея», где Лесовой подробно рассказывал Николаю Бальчаку о своих жизненных перипетиях, о своей семье, о своем творчестве, и касался как раз подробной работы в издательском отделе Московской патриархии. Так вот я хотел обратить как раз внимание, насколько органично связалась вся его жизнь, так в единое целое. Это обучение МИФИ, это работа в математическом институте у Келдыша, где он занимался проблематикой времени, вселенной, вопросами, касающимися уже, собственно, богословской проблематики. Затем аспирантура Института философии, но не просто философии, а на грани с естественно-научной специальностью. Он защищает диссертацию в 77 году «Время и Вселенная». Эта вот тема времени, она вот постоянно в его творчестве осмысливается. Он говорит, что вот круг времени, которого язычники жили, сейчас живут там индусы, буддисты, вот бесконечный круговорот, вращение, да, сансара, он еще разрывается стрелой времени, которую Господь наш Иисус Христос символизирует. От Рождества до Второго пришествия. Вот стрела времени вытесняет круг времени языческий. Да.
Он как-то говорил очень интересно об иконе нашей, вот, символа Москвы, когда святой Георгий пробивает копьем змея. И он сказал, что вообще змеи в иконографии православной, он часто имеет смысл времени. И вот это пробивание копьем времени, которое как бы соединяет нас с тем временем, с святым Георгием, что это все очень живо, это сейчас. Вот я просто вспомнила, и мне хотелось тоже поделиться его высказывание.
Еще одна характерная черта Николая Николаевича, вот, что делает столь вот красивым его изложение, это всегда поэзия. Не только язык его очень поэтический, но и он был прекрасным знатоком русской поэзии. Вот, в частности, осмысливая тему «Успения», он цитирует Блока: «Ее спеленутое тело сложили в молодом лесу». Помните, у Блока это?
Да.
Он говорит, ну, не в лесу, да, но в Гефсиманском саду. Ну, очень красиво, да, у Блока. Или вот он, как раз возвращаясь к нашей теме «Успения» и «Кремль», вот, осмысление успенского мышления, он всегда цитировал Марину Цветаеву: «У меня в Москве купола горят, у меня в Москве колокола звенят, и гробницы в ряд у меня стоят, и в них царицы спят и цари. И не знаешь ты, что зарей в Кремле легче дышится, чем на всей земле». Да, то есть это вот чувство поэта, да, поэтическое ощущение. Самое точное, пишет Лесовой. Это вот поэт – это выразитель народа. Да, он чувствует очень остро и четко. как говорит, я процитирую Николая Николаевича, Цветаева точно описала, что видит и глаза, и сердце русского человека в Кремле. То есть здесь находится духовный центр Руси. И вспомню еще ту тему, которой я много лет занимаюсь, это святейший патриарх, святитель Тихон, да, и, собственно, его не только интронизация состоялась в Успенском соборе 4 декабря 1917 года, но и само начало работы собора, его избравшего поместного, тоже приходится на Успение. Угу. Это тоже не случайно. Не случайно. То есть Богородица, если она явила свою икону державную, да, в день отречения государя, она как бы переход такой, да, вот она благословляет Тихон теперь.
Да.
Как Николай Николаевич часто говорил, это глава народа, не просто глава церкви, а он и глава народа. Он духовный руководитель. Вот в будущем году, в 25-м, мы будем отмечать столетие со дня представления святителя Тихона. Я надеюсь, еще, может быть, записать специальную передачу, посвященную этому юбилейному событию. Недавно в 6-м номере журнала «Московской патриархии» за этот год вышла моя обзорная работа, посвященная тем объектам в Москве, далеко не всем, но некоторым, которые связаны с именем патриарха Тихона и которые стоит посетить или вспомнить о них в год юбилея, который мы все ожидаем в 2025 году. И еще он любил вспоминать поэзию, в частности, цитировал и Владимира Набокова, Сирин, он под псевдонимом Сирин писал о Успение, смеркается, казнен, с Голгофы отвалив, спускается толпа, виясь между олив, подобно медленному змею, и матери глядят, как под гору, в туман увещевающий вводит Иоанн седую страшную Марию. Конечно, не седую страшную, поправляет Николай Николаевич, но, вот именно поэтические образы он все собирает. И еще последнее, вот то, что я никогда не встречал, поэт-москвич, малоизвестный поэт Филимонов, стихотворение «Три песни». Три собора златоглавые, где блюстители державы над священной главой. В их судьбе разнообразно три венца сияют разно. Царский, брачный, гробовой. Действительно, вот три собора.
Царский, брачный,
гробовой. Царский, собственно, где благословлялись русские цари, да, Гавриил, ангел Гавриил. Да. И сейчас, сидишь патриарх, вот недавно в мае мы упоминали это событие. Благословлял руководителя страны на новый срок.
Это Благовещенский.
Да, собственно, Благовещенский, да, гробовой Архангельский, венчание русских царей.
Это Успенский.
Да. Да, то есть это тоже очень красивое поэтическое осмысление вот этого образа. И Архангела Гавриила Михаила играет исключительную роль в домостроительстве нашего спасения, главный исполнитель Божьих предначертаний. Ведь именно Михаил, пишет Николай Николаевич, в Откровении Иоанна Богослова защищает от змея жену, облеченную солнцем. А что такое жена, облеченная солнцем? Можно сказать и церковь, а можно сказать и Пресвятая Богородица, и невеста Агнца. Это все вместе богословски будет правильно. В богословской нашей православной иконографии хорошо известен тип изображения, в котором слева и справа от Богородицы два архангела, вот как раз Гавриил и Михаил. Да, вот эта соборная площадь наша, это икона.
Да.
Где в центре Богородица, и рядом Гавриил и Михаил. Два архангела. Это богословское осмысление, именно иконографическое. Это такая вот композиция сама. Она же, если мы обратим внимание на сам Успенский собор, вот южный портал, который часто мы видим во время богослужений, крестных ходов, патриарших в Успенском соборе, здесь Богоматерь изображена Владимирской, слева и справа от нее как раз Гавриил и Михаил. То есть еще раз подчеркивается вот эта вот тема трех важнейших таких аспектов успенского мышления. Пресвятая Богородица и Успение, Архангел Михаил, Архангел Гавриил. Я хотел вас, как я говорил вначале, попросить, я помню и при жизни Николая Николаевича, вы вместе с ним читали это стихотворение и одна читали. Почитайте нам вот его песню «Успенскую».
Ну, конечно, он читал совершенно изумительно. Я, конечно, так не могу, хотя и когда-то актрисой была. Я просто поделюсь вот своим внутренним восторгом с людьми. «Дивны тайны твоя, Богородица, прохожу, поклоняясь к алтарю. Все ли ангелы в круг хороводятся, о болящих земных говорю? Пусть у них на душе распогодится, в муки сущие вспомнят они дивны тайны твоя, Богородица, не вечернее чудо любви, дивны тайны Твоя, Богородица. Вон и час, как под ветром шурша, как заржавленный лист покоробится, перебравшая солнце душа. И покуда огнем не поглотится, не очистится всякая плоть, дивны тайны Твоя, Богородица, не отступится правды Господь. Над Россией немолкнущий благовест, и к стопам у заветных дверей припадают архангелы, радуясь о божественной славе Твоей. А народ потихоньку расходится, но расходится в сердце храня дивны тайны Твоя, Богородица, странный отблеск последнего дня.
Спасибо, Машка, замечательное чтение. И я думаю, что Николай Николаевич тоже очень порадовался оттуда, с той небесной реалии, вашему чтению. И то, как вы его поэзию чувствуете, очень важно чувствовать поэзию. Это было один из любимых его произведений, он любил читать это стихотворение. Даже есть такой фильм, я отрывок в интернете выложил, где вот он читает эти стихи, так называется, «Песнь Успенской», цикл целый, да.
И знаете, вот многие вот на наших вечерах в Белом зале Дома кино, многие артисты хорошие, вот помните, Карташов, артист Вахтанговского театра, заслуженный артист, он тоже выбрал это стихотворение, прекрасно его читал. То есть оно вот, люди это чувствуют и понимают, поэзия у него великолепная. И мало кто знает об этом. Где же второй том? Когда мы его дождемся? Томик, который вот со стихами, он ведь его готовил, и он там где-то пылится в императорском православном обществе. Надо их как-то подергать.
Ну, наше общество, православное палестинское общество, очень много делает, на самом деле, для того, чтобы память Николая Николаевича сохранялась. Вот недавно у нас было заседание научной секции. Сергей Житенев, руководитель нашей секции, подробно доложил о той большой работе, которая проделана по описанию архива Николая Николаевича. Это больше 80 картонов, целый комплекс архивный, который был передан после смерти Николая Николаевича вдовой, вот который мы с вами хорошо помним, Наталья Величко, в архив Императорского православного палестинского общества. И действительно, общество постоянно в повестке дня тему Николая Николаевича держит. В этом году мы провели большую конференцию, я выступал на ней, посвященную 50-летию вступления Николая Николаевича в Императорское православное палестинское общество, в Российское палестинское общество. То есть общество делает очень много для популяризации и сохранения памяти Николая Николаевича, популяризации его творчества.
Дай Бог. Дорогие друзья, вот наша сегодняшняя непростая, но красивая встреча с отцом Дмитрием подходит к концу. Вот, и я благодарю вас и прошу ваших молитв и о нас грешных, и о прославлении старицы Досифеи, и о нашем народе, о наших воинах, которые тоже принимают крест Успения, Успенского мышления.
Спасибо, матушка. Храни всех Господь, Христа Богородица, спаси нас.
Вы слушали очередную, восьмую радиопередачу из авторского радиоцикла инокини Ольги Гобзевой «Монастырь на Ивановской горке. Страницы истории». В программе принимал участие также клирик храма святого праведного Иоанна Кронштадтского в Жулебино, священник Дмитрий Сафонов. А в заключении этой передачи с благословения отца Дмитрия и согласия матушки Ольги предлагаю вам послушать архивную запись беседы инокини Ольги Гобзевой с преснопоминаемым Николаем Николаевичем Лисовым, ученым, писателем, историком, философом. Сегодня прозвучит только фрагмент беседы с Николаем Николаевичем Лисовым об Успении Пресвятой Богородицы. Лучше него все равно ведь не скажешь ни об этом празднике, ни о чем другом. Господь даровал ему большой и великий дар рассуждения. А на следующей неделе, я надеюсь, мы с вами услышим эту беседу целиком.
А если я так начну, вы не возражаете? Дивны тайны твоя, Богородица. Прохожу, поклонясь к алтарю. Все ли ангелом в круг хороводится, о болящих земных говорю. Пусть у них на душе распогодится, внуки сущие вспомнят они. Дивны тайна твоя, Богородица, не вечернее чудо любви.
Дивны тайны твоя, Богородица, вон и час, как под ветром шурша, как заржавленный лист покоробится, перебравшее солнце душа. Затуманится мир, заболотится, и осенние ветры придут. Дивны тайны твоя, Богородица, над успением твоим запоют. Дивны тайны твоя, Богородица, заколотится в ребра тоска, как насмешливый враг скосоротится на свои же святыни Москва. В богоносцах ходи, пока ходится, возглашает архангельский лик. Дивны тайны твоя, Богородица, переводится в русский язык. Дивны тайны твоя, Богородица, как всему несвершенному срок укоротится, мир заторопится, мотылек на иной огонек. Посторонится ночь, похоронится в две зари, в воскресенье и в смерть. Дивны тайны твоя, Богородица, разгородится надвое твердь. И покуда огнем не поглотится, не очистится всякая плоть. Дивны тайны твоя, Богородица, не отступится правды Господь. Над Россией немолкнущий благовест, и к стопам у заветных дверей припадают архангелы, радуясь о божественной славе твоей. А народ потихоньку расходится, но расходится в сердце храня. Дивны тайны твоя, Богородица, странный отблеск последнего дня.
Вот одно из самых любимых моих стихотворений, которые вы написали, просто одно из самых любимых, хотя и другие тоже любимые, и ангелы, и пророк Николай
Павлович. Спасибо, матушка. Да, это старые мои стихи еще в 70-х годах прошлого века. Страшно сказать.
Они не имеют времени, мне кажется, вы напрасно.
Поэти времени не имеют.
Имеют абсолютно, да. Но так все-таки об успении Святой Богородицы.
Конечно. Дело заключается в том, что вот вы сказали, что через сколько там, через 3 или через 4 дня будет успение.
Через 3.
Ну уже. Вот тут вот мне хочется немножко рассказать. Обычно на это не обращают внимания. Дело заключается в том, что вообще-то вот в Иерусалиме, где все события происходили, в Иерусалиме чин погребения Божьей Матери совершается за 3 дня до Успения. 12 августа по старому стилю, то есть нашего 25 августа.
То есть завтра.
Да. И вот в эту ночь... на Гефсиманском подворье рядом напротив храма Гроба Господня, вот там есть маленький храм, и в нем хранится так называемая плащаница Божьей Матери. Очень красивая икона, золотом и серебром украшенная. Это, так сказать, пожертвование знаменитой графини Анны Алексеевны Орловой-Чесменской, известная благотворительница, дочь екатерининского сподвижника Алексея Орлова-Чесменского. Вот. И вот игумен Гефсиманский берет на руки эту икону, плащаницу Божьей Матери, она действительно сделана прямо как плащаница Божьей Матери. Вот, и несет ее через весь Иерусалим в Гефсиманию, в храм Успения Божьей Матери, там, где гробница Божьей Матери. И вот за ней, за Божьей Матерью, за ним, за этим игуменом, который несет на руках эту икону почитаемую, вот идет весь православный Иерусалим. Вот когда совершается чин погребения. А тогда возникает вопрос, а что же такое Успение? Что, собственно, мы празднуем 15 августа, то есть 28 нашего современного августа. А мы празднуем вознесение Божьей Матери в небесную славу с пречистым телом ее. Потому что, как говорит церковное предание, когда апостолы собрались у смертного ложа Божьей Матери, прощались, и когда совершилось собственное Успение Божьей Матери, и Сын ее, Господь Спаситель, взял на руки душу ее, апостола Фомы не было в Иерусалиме. И он приехал в Иерусалим через 3 дня, опоздал. Ему издалека надо было из Индии ехать, он в это время в Индии проповедовал. Вот. И, соответственно, опоздал. Ему очень хотелось все-таки, так сказать, последнее целование дать почившей Божьей Матери. И тогда апостолы пошли на то, чтобы открыть гроб. Они открыли гроб, чтобы Фома мог проститься. А сами оказалось, там тела не было. Почти, собственно, вот вы сказали, Богородичная Пасха. Вот по существу, так сказать, действительно полностью как бы повторяется то, что было в 3-й день воскресения Спасителя. Вот точно так же в 3-й день апостолы открыли гроб Богородицы, а тела там не было. И только чтобы удостоверить и Фому неверующего, и всех апостолов, Божья Матерь с неба сбросила свой пояс. И вот камень, на который этот пояс упал на Елеонской горе, вот, он существует. Он там же рядом, недалеко от Гефсиманского храма с гробницей Божьей Матери, на этом камне.
Вы слушали передачу из личного архива инокини Ольги Гобзевой, ее беседу с преснопоминаемым Николаем Николаевичем Лисовым об Успении Пресвятой Богородицы. Прозвучал лишь небольшой фрагмент этой беседы в заключении передачи «Монастырь на Ивановской горке. Страницы истории». А целиком вы услышите эту беседу, дорогие братья и сестры, на следующей неделе, во вторник, в это же время.
Вера от слышания. Слушайте радио «Радонеж».